Он говорит это быстро и сухо, и я понимаю, что уточнять не стоит. Наверху, значит, на кровати Горбача, а почему там и в каком виде — это уже мелочи, в которые не нужно вникать. Главное, он не улетел. Закрываю глаза и обвисаю, стиснутый с двух сторон ребрами сфинкса и слепого, уговаривая себя, что давно мечтал поспать в виде овоща, застрявшего между двумя терками. Не засыпаю, конечно, но впадаю в оцепенение, похожее на сон. У меня достаточно мыслей, которые нужно обдумать, которые можно обдумывать в таком полудремлющем состоянии. И я их думаю. Пространство, принадлежащее коллекции, я отгородил позолоченным шнуром. Получилась маленькая сцена. Роль задника играют фотографии древнего перекрестка. Между ними оставлен зазор, в котором, как луна, висит большая бело-синяя тарелка. Не знаю, насколько это было правильно поместить ее там, но для меня в таком расположении особая прелесть. Ведь это как бы дом и луна — два моих наилюбимейших природных явления. Перед щитами с видами перекрестка стоят табуретки разной величины, на самой высокой — птичья клетка. Длинная и узкая, и, честно говоря, тесная даже для канарейки. На табуретке пониже какая-то покореженная штуковина, о которой никто не может сказать, что это такое. Больше всего она похожа на древесную болезнь, которую с дерева срезали, сплющили и впечатали в поднос. Непонятно для каких целей. Назвать эту бугристую засохлость красивой никто бы не решился. Скорее, она уродливая. Во времена моего детства она лежала в комнате, которую тогдашние старшие называли баром. Не знаю, откуда взялась эта сказка, но среди самых младших ходили слухи, что если проткнуть ее пальцем в образовавшуюся дырку, хлынет вонючая чавкающая трясина и поглотит все вокруг. Мир станет болотом. Поэтому, хотя нам было интересно, что у засохлости внутри, никто не решался взять на себя ответственность и проверить. Мы только трогали ее, очень осторожно поглаживали шероховатую поверхность болота, прислушиваясь, не рвется ли оно наружу, взбудораженное нашими прикосновениями. Делали мы это в отсутствие старших, хотя никто из нас ничего не протыкал, трогать болото было уже достаточно страшно. Оно ведь могло только прикидываться твердым, чтобы усыпить наши подозрения. А само только и ждало неуклюжего, неосторожного пальца. Теперь болото лежит в моей коллекции с виду помельче и потемнее, чем было когда-то, и по-прежнему ждет. На случай появления поблизости беспечных посетителей над ним пришпилена бумажка с предупреждением «руками не трогать». Вся моя коллекция увешана воззваниями, стрелками и дорожными знаками, особенно перекресточные щиты. Посреди левого щита у меня еще висит лупа на унитазной цепочке. С ее помощью можно изучать надписи на фотографиях. Рядом стоит почтовый ящик-скворечник на деревянной ноге, раскрашенный в розовый, зеленый и красный цвета. Нога у него попорчена крысами, но верхняя часть выглядит вполне пристойно. Щиты, почтовый ящик, клетка, болото, тарелка луна, синий фонарь с открывающейся дверцей, тоже на деревянной ноге, как и почтовый ящик. Стул с приклеенным к спинке чучелом ворона. Сиденье его утыкано гвоздиками, а на груди чучела надпись «Привет от Хичкока». Собачий ошейник с бубенцами. Сводить собаку с ума? Коробка с засушенными жуками, бутылка с запиской неизвестного содержания, запечатанная сургучом, дырявый сапог на великанскую ногу, мешочек с гадальными бобами, дорожный знак «Стоп», весь покореженный, как будто его сшибло грузовиком, черная широкополая шляпа, три подковы, скрученный корень, на котором выцарапано «Мандрагор мужской обыкновенный», и зонтик из соломы, осыпающийся трухой при попытках его раскрыть. Все предметы делятся на воздушные, колдовские и природные. К воздушным я отнес тарелку, зонт и птичью клетку. Колдовским — стул с вороном, жуков, мандрагора обыкновенного и мешочек с бобами. Все остальное земное, исключая болото. Объезжая коллекцию с гармошкой, я заметил, что вблизи знака «Стоп» мелодия становится жалобной, а рядом с почтовым ящиком — чирикающей, посвистывающей. Это, скорее всего, означает, что ящик использовался как птичий домик, а дорожный знак пострадал в связи с какими-то печальными событиями. Началось все с тарелки, которая теперь изображает луну. В тот день пришла девичья делегация и перерезала провода, ведущие на их сторону, прервав между нашими коридорами связь. После них на полу остались вязанки разноцветных проводов, о которые все спотыкались, так что пришлось развешать их по стенам. Другого применения им я не нашел, а выкинуть было жалко. Развешивая провода, я влез на шкаф и нашел там треснувшее блюдо, связку порыжевших мочалок и мумифицированного таракана. Находки эти меня расстроили. Я стал думать о всяком старом хламе, никому не нужным и абсолютно бесполезным, который не выкинули только от того, что не дошли руки, а потом он просто затерялся. Обо всех этих вещах, которыми человек обрастает со страшной скоростью, как только появляется где бы то ни было. Чем дольше ты где-то, тем больше вокруг всякого такого, что стоило бы выбросить. Но когда ты переберешься на новое место, Ты возьмешь с собой все, что угодно, кроме этого самого мусора. А значит, он больше принадлежит месту, чем людям. Потому что не переезжает никогда, и в любом новом месте человек найдет клочки кого-то другого, а его клочки останутся тому, кто придет на его прежнее место обитания. И так происходит всегда и везде. Чем дольше я размышлял на эту тему, тем мне делалось страшнее. Так что под конец я не нашел в себе сил для спуска и остался на шкафу в компании давно отошедшего в мир иной таракана из искорозлых мочалок. Бесконечно дорогих моему сердцу именно в силу своей ненужности никому. Когда сфинкс спросил меня, в чем дело, а я объяснил ему весь ужас ситуации, он обозвал меня вещистом. «Пойми, сфинкс», — сказал я, — «они более здешние, чем когда-либо будем мы с тобой. Их отсюда никто никуда не заберет. В этом их преимущество перед нами».
«Ты бы хотел стать старой мочалкой, человек».
Сфинкс прислонился к шкафу, подставляя мне плечи для спуска, и я слез по нему, прихватив с собой треснувшее блюдо в качестве сувенира. Лорд недобрым голосом спросил, что я собираюсь делать с этой раздолбанной тарелкой. «Буду с ней спать», — сказал я, — «или класть в нее на ночь серьгу». Лорд заявил, что мой вещизм давно уже перерос в чудовищный эгоизм и что с этим надо как-то бороться, хоть он и не представляет как. Что я предпочитаю вещи людям и готов завалить их всяким барахлом до полной окончательной неподвижности. Пока он говорил, я обтер блюдо от пыли, навел на него блеск и пристроил на тумбочке. Оно оказалось еще красивее, чем я думал. Белоснежное, с сине-голубыми цветами и ягодами. Все время, пока я с ним возился, сфинкс не сводил с него глаз и хмурился, как будто тоже был настроен против бедной тарелки. «Ну что такое?» — не выдержал я. «Неужели непонятно, что для меня это символ?»
«Мне непонятно другое», — задумчиво протянул сфинкс. «Откуда он взялся? Кто-нибудь раньше видел это блюдо?»
«Я нет. Не могу понять, как оно попало к нам на шкаф. Ты, например, его помнишь, табаки?» «Я не помнил блюдо. Лорд, Горбач, Лерри и Слепой его не помнили тоже. 2 дня я разъезжал по дому, предъявляя каждому встречному бело-синюю треснувшую тарелку, и ни один человек не узнал ее. А потом оказалось, что в доме есть много таких неожиданных и неопознаваемых предметов. Так начался мой личный поиск и моя охота, то, что стая радостно прозвала помешательством. На 3-й день охоты меня согнали с общей кровати вместе со всей добычей. На 6-й день мою коллекцию перенесли в класс. Просыпаюсь в душном и темном месте, трясясь от одолевших меня вопилок и от недостатка кислорода. Кто-то не очень умный соорудил ночное гнездо и засунул меня в него. Наверное, из лучших побуждений. Гнезда надо уметь строить. И это в своем роде целая наука. Сделай что-то не так, оно обрушится или придушит тебя невзначай. Тот, кто соорудил эту неумелую имитацию, о таких мелочах не задумывался. Поэтому на свет я вылезаю весь мокрый и полузадохшийся. И еще не успеваю вылезти целиком, как гнездо обваливается, придавив меня парой подушек. Курильщик глядит в потолок. Будь он в моем гнезде, так бы там и помер. Тихо и незаметно. Лэри разливает чай. Рыжая соскребает что-то, присохшее к ее медведю. Спрашиваю, где македонский? Ушел! Рыжая поворачивает ко мне своего зверя с пуговичными глазками. Стесняется. Понятно. Застенчивый человек македонский. А когда перестает им быть, лучше находиться по возможности далеко. Хотя на самом деле я так не думаю, и свою роль участника событий ни на что бы не променял. Влезая на руины гнезда, так мне виден сидящий на полу лорд. Сидит он, украшенный здоровенным фингалом, в обнимку с фляжкой рыжей, и спивается себе под шумок. «Говорят, ты бросил самодельную бомбу и разнес пол кофейника», — доводит до моего сведения Лэри. «Сказал прощальную речь и швыранул ее. Я говорил, что нет у тебя никакой бомбы, но никто не верит. Говорят, я своих выгораживаю». «Правильно, Лэри, всегда выгораживай своих. Так и надо. Как-никак одна стая — это не шутки».
Он моргает. «Ну, бомбы же не было». Ощупываю шишку.
«Ты в этом уверен?»
Он, конечно, не уверен. Сопит и скребет подбородок.
Вернее, то место, где ему полагалось бы быть. Приготовлению чая эта задумчивость не на пользу, но внешность Лэри от нее выигрывает. «А у македонского со страху приключился приступ», уже совсем расстроившись, продолжает Лэри. «Ты спрашиваешь или утверждаешь?» — уточняю я. Он обиженно молчит. Ложусь ничком и прищуриваюсь. Клетки пледа, как убегающее вдаль волнистое шахматное поле. Взлетная площадка для раскиданных по нему вещей. Футляр из-под очков — бронированный автомобиль без дверей и окошек. Расческа — плохо покрашенный покосившийся забор. Фуражка — летающая тарелка со значками-иллюминаторами. На редкость красивый безлюдный мирок. Впрочем, не совсем безлюдный. Пускаю побегать по нему свои пальцы, чтобы немного оживить ландшафт. Одновременно с моей рукой на его поверхность снижается допотопная белая конструкция, из которой валит пар. Голос рыжий спрашивает, не болит ли у меня чего.
«Что-то ты вдруг очень распластался!»
Сажусь и притягиваю к себе чашку.
«Я был в одеяльной стране, такой тихой. Там обитают змеевидные гуманоиды. Розовые, слепые и довольно резвые. На каждый десяток приходится один коллективный разум. Среди змеевиков ходят легенды о том, что существует нижний ярус этого же мира, в котором у каждого змеюки есть свой двойник, только намного короче и почти неподвижный. Не все, конечно, верят этим слухам. Есть еще особо продвинутая секта. Ее члены считают, что общий разум объединяет не 10 змеевиков, а 20, из которых 10 из нижнего мира. Но это уж совсем ересь. Члены этой секты в целях расширения кругозора употребляют запрещенные стимуляторы, так что в настоящее время они почти полностью истреблены теми или иными способами».
Голова лорда выныривает из-за кровати и водружает челюсть на ее край.
«Интересно, почему все твои сказки такие жуткие, табаки?»
«Потому что я сам жуткий, и разум мой порождает чудовищ. Кстати, если хочешь побыть глазом Божьим для бедных двадцатников, можешь попробовать к ним обратиться. Только учти, что они глухие».
Лорд, содрогнувшись, вперивается в свои пальцы горсткой, собранные под носом.
«Как же я к ним обращусь?»
«Отстучи морзянку, они поймут».
«Ну и разговорчики у вас», — возмущается Лэри. «Вы что, опять меня морочите, да?»
Лорд смотрит внезапно расширившимися глазами, в которые сплошь клубы погибели.
«Ты сволочь, табаки! Как я могу им что-то отстукивать, если я не разум для 20? Если я не соответствую их религии?»
«Будешь ложным глазом. Что тут такого страшного?»
«Ты! Это ты, лгун, вот ты кто! Измываешься над бедными!»
«Ой-ой-ой!» — стонет рыжая. «Как мне от вас худо! Ну можно ли быть такими чокнутыми?»
«Это все табаки», — оправдывается лорд, указывая на мои пальцы, растопыренные на одеяле. «Он обманщик и сотворил из себя кумира для этих...»
«Двадцатников», — подсказываю я.
«Вот именно».
«Это они надо мной издеваются», — настаивает Лэри.
«Вечно так. Не знаю за что. Меня тут 100 лет не было. Пришел и сразу».
«Вот, пусть Лэри к ним обратится», — осеняет лорда. «Он вполне соответствует догмам их религии. Лэри, дружище, простучи послание, будь человеком. Скажи, что они близки к истине, если исключить недоделков вроде нас, табаки, и что мы разделяем их стремление к познанию тайн мироздания».
«Я уже верю в бомбу», — жалуется Лэри безразличному курильщику. «Чем дальше, тем больше я в нее верю».
«Верь на здоровье, мне-то что?» Курильщик скашивает налога один недовольный глаз. «А азбуку Морзе ты знаешь?»
«Какая к черту азбука?»
«Тогда скажи об этом лорду. Он от тебя отстанет».
«Стараешься, завариваешь им чай, а они...»
«Они неблагодарные твари», — соглашается курильщик. «Неблагодарные, нетрезвые и несимпатичные».
«Это он про нас», — переводит мне лорд. «Все, что было сказано, сказано про нас. Ты ведь расслышал его слова, табаки?»
«Нетрезвый — это про тебя. И несимпатичный тоже. Вон, какой у тебя фингал под глазом. Очень портит внешность. Просто ужасно. Где ты его заполучил?»
«Отбросила взрывной волной», — пьяно улыбается лорд.
«Вруны», — продолжает курильщик свой бесстрастный перечень. «Болтуны».
«А где сфинкс?» — спохватываюсь я. «Где он шляется в то время, как меня вовсю оскорбляют и порочат?»
«Нас, табаки, нас», — поправляет лорд. «Сфинкс на похоронах. Думаю, это надолго. Если делать все по правилам. Они положили в коробку, обернули черным бархатом». Я соображаю, что речь идет о сгоревших граблях, и делается немного обидно за первоначальный испуг. А потом делается обидно, что не пригласили на похороны. Залили воском.
«А это еще зачем?»
«Для надежности», терпеливо объясняет лорд. «Неужели непонятно? Слепой опасался, что их растащат на сувениры».
«И еще они все психи», заканчивает список наших особенностей курильщик.
От курильщика отчетливо пахнет часами. Где-то на себе он их прячет после могильника. Рано или поздно я до них доберусь. Например, когда он полезет купаться. Это немного утешает, но совсем слегка, ведь пока они живы-здоровы и незаметно сводят меня в могилу фактом своего существования.
Мне нельзя жить вблизи от часов, это меня губит.
Но разве курильщику объяснишь такую простую вещь?
Он уверен, что я прикидываюсь. Я прикидываюсь!
Гляжу на него с укором, но он, знает, цедит свой чай и ухом не ведет. Наверное, чашка мешает ему различить мой укор.
Лорд тоскливо поскребывает пальцем по одеялу. Душа его рвется к общению с глухонемыми двадцатниками.
«Старался для них и так, и эдак», — бормочет Лэри. «То принеси, это унеси».
Дракон появляется скромно и тихо. Ни тебе пылкой, ни огнем, ни других безобразий. Крадется по стеночке, как самая жалкая в мире мышь, и несет нам большое яйцо. Наверное, в виде выкупа за пережитые треволнения. Передает его мне и прячется у себя на кровати. Я разворачиваю пакет, там неровно нарезанные куски пирога с капустой.
«Ух ты, это с поминок?»
Македонского передергивает.
«Не переживай», — советую я ему. «Было очень даже весело. Вон, лорд рухнул с костылей и теперь спивается под предлогом своей немощи. А не было бы предлога, и спиваться было бы стыдно. Так что дыши свободнее». «Я не спиваюсь», — обижается лорд. «Я лечусь». «Вот видишь».
Македонский все равно несчастный и затаившийся. Страшнее нет, чем быть совестливым.
«Так это все же Македонский все устроил», —
оживляется Лэри. Нетерпеливо шевелит губой, прижимая к груди банку с заваркой.
«Бросил бомбу или чего там в кофейнике бросили?»
«Нет», — говорю я, — «он ничего не бросал. Он попробовал улететь». Ветер гудит между оконными рамами. Рыжая надевает синие очки. «Погода меняется», — говорит она. Ветер воет и стучит в окна весь вечер. Я меняю компрессы на лбу, ухаживаю за своей шишкой. У сфинкса обгорели ресницы и щеки. Он ходит намазанный кремом от ожогов, непривычно красочный. Лорд продолжает спиваться. Девушки ушли заслонять от враждебных взглядов спицу и ее свадебное платье. Вместо них пришел черный. Они с курильщиком обсуждают своих любимых живописцев, и даже если не прислушиваться, ясно, что черному эти темы даются с трудом. Он мучается, но не уходит. Боится, наверное, что стоит ему выйти, как мы тут же развалимся, добитые нехорошими болячками. А может, наоборот, опасается за психику курильщика в нашем окружении. Слепой изо всех сил пытается заменить нам Македонского. Вода у него выкипает, примочки теряются и находятся им же истоптанные. Реанимируя мустанга, он защемляет в нем палец, а меня заботливо укрывает записанным одеялком толстого. Как выразился сфинкс, «Что бы мы без тебя делали?» Ужинать я еду один, хотя курильщик грозится присоединиться. Возле кофейника все еще толпятся любопытные. Останавливаюсь послушать, о чем они болтают, и выясняю, что Македонский в знак протеста против выпуска облил себя бензином и поджег, после чего выпрыгнул в окно. Версия с бомбой была интереснее. Возле столовой меня нагоняет мартышка.
«Эй, ты знаешь, что Лэри ушел в наружность с летунами? Ему там что-то срочно понадобилось».
Торможу, устрашенный этим известием. «Лэри в наружности? Конец света. Его там прибьют в первой попавшейся подворотне. Или он потеряется, залюбовавшись собственной тенью, и вернется с ног до головы в болезни». Я говорю мартышке: «Ну, конечно, мы в курсе, спасибо». И еду дальше. В столовой под многочисленными заинтересованными взглядами я мажу и мажу бутерброды, которые придется взять с собой. Мажу их и тем, и этим, посыпаю солью и склеиваю, ужасно нервничая из-за дурака Лэри. В его кожаном прикиде в наружности полагается с ревом проноситься на мотоцикле, а не ходить пешком, разинув рот. Такой, какой он есть, Лэри вызовет страстное желание избить его у каждого встречного моложе 40. И ведь наверняка весь риск из-за какого-нибудь свадебного галстука гнусной расцветки. Потом приезжает курильщик с толстым на буксире. Пока я по ложке загружаю в толстого кашу, ужин заканчивается. Бросаю недокормленного толстого и пытаюсь наесться сам, пока все не унесли. Понемногу начинаю понимать слепого. Трудно быть македонским, если ты им никогда не был. Толстый душераздирающе моргает над нагрудной салфеткой, разевая рот в ожидании пищи. Я швыряю вилку и спрашиваю курильщика, намерен ли он и дальше прохлаждаться, в то время как я давлюсь из-за угрызы несовести, или все же попытается мне помочь. Курильщик против ожидания не спорит и молча берет ложку толстого. Кормит он его из рук вон медленно, воробьиными порциями, но все-таки кормит, и я могу пожевать спокойно. Постепенно вокруг нас собирается весь обслуживающий персонал столовой. Торчат над душой, поглядывая на часы. Я сгребаю бутерброды в пакет, хлопаю душой заполненного непроглоченной кашей толстого по подбородку, говорю курильщику вперед и со всей возможной скоростью рулю к выходу. Меньше всего я за себя отвечаю, когда вокруг начинают маячить невидимые циферблаты. У нашей двери курильщик мнется, как будто сомневается, хочет ли въезжать. На самом деле ему этого не хочется, но и деваться больше особо некуда. Он берется за дверную ручку и говорит, не глядя на меня: «А ведь я тоже был с вами в кофейнике. В первый раз увидел что-то необычное сам, а не услышал, как ты об этом рассказываешь».
«Ну, и как?» — спрашиваю с интересом. «Больше не скучаешь?»
«Нет». Глаза у него прикрыты ресницами, не разобрать, что они выражают. «Не скучаю».
«Но ты мне вот что скажи. То, что я видел, это ведь было на самом деле?»
«Смотря что ты видел».
«Мне почему-то не хочется об этом говорить. Я в себе пока не разобрался». Я вздыхаю.
«Нам всем неохота об этом говорить. Я думал, тебя это бесит».
«Нет», — говорит он удивленно, — «совсем наоборот. Меня бы рассердило, если бы вы стали это обсуждать. Наверное, не знаю. Но даже ты молчишь».
«Неправильно делаю», — говорю я. «Македонский и так готов сквозь землю провалиться».
Курильщик кивает и, наконец, отворяет дверь.
Иногда мне кажется, что он уже совсем свой. Изредка. «Что вы, интересно, сделаете, если ваш сосед по комнате, кровати, столу и всему остальному, что вас окружает, разбудит вас среди ночи с придушенным криком: „Вот он ты, я наконец-то нашел тебя!“»
В таких случаях в наружности вызывают скорую помощь.
«Но мы не в наружности, поэтому я резво отползаю от него, отгораживаясь подушкой, и начинаю прикидывать, стоит ли кричать „караул“ сразу или немного подождать».
„Я нашел тебя!“» — повторяет лорд, дергая подушку.
„Не отпирайся, я теперь знаю, кто ты!“»
Вид, как у законченного психа. Я говорю, что не думал ни от чего отпираться, и что, слава богу, тоже знаю, кто я.
«А теперь, когда мы выяснили, кто мы такие, и оба все-все друг про друга знаем, давай спать дальше. Ночь на дворе, посмотри, все спят. Баю-баюшки».
«Я хочу обратно», — говорит лорд. «Сюда раньше, и чтобы все было иначе. Или так же, но со мной».
«Ну и дурак», — говорю я.
«Это мой выбор». Все они почему-то считают эти слова решающими. Вроде заклинания, против которого я якобы не смогу устоять. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
«Подумай», — говорю я со вздохом. «Подумай как следует и приходи опять».
Его пальцы стискивают мое запястье с такой силой, что, кажется, вот-вот сломают.
«Нет, пожалуйста», — просит он. «В другой раз я не найду тебя. Я и в этот еле-еле».
Совсем спятил человек.
«Стоп», — говорю я ему. «Опомнись, детка. Я здесь каждый божий день. Искать меня совершенно незачем».
Отодвигаю подушку, сажусь поудобнее и легонько щелкаю его по переносице между бровями. Совсем слегка, еле дотронувшись. Но лорд отшатывается так, будто я стукнул его мустанговой гирькой и чуть не падает на спину. Зажмуривается. Открывает глаза. Таращится, словно видит впервые.
«Черт бы тебя побрал», — говорит он. «Ты сделал мне больно». «А ты меня разбудил. Теперь мы друг с другом поквитались и можем спать с чистой совестью. Пока».
Взбиваю подушку и закрываю глаза, чуя, что мирный сон мне сегодня не светит. Так и есть. Лорд не успокаивается.
«Ты — это он», — говорит лорд. «Меня не обманешь».
Я опять сажусь.
«А вот и обманешь запросто. Достаточно захотеть».
В свете двух крохотных настенных ламп глаза его, как черные провалы. Бездонные окна черноты.
«Ты не можешь так со мной поступить!» «Я нашел тебя! Я попросил! Ты обязан помочь мне!»
Удивительная самонадеянность. Следующие полчаса я собираю в запасной рюкзак все необходимое. Потом мы ползем. Долго, потому что, по возможности, тихо. Наконец, мы в прихожей рядом с колясками, фонарики наготове. Я освобождаю мустанга от гирь, чтобы он не звенел и не брякал. Сегодня я не беру с собой большой рюкзак, так что потеря равновесия ему не грозит. Мне уже расхотелось спать, я взбодрился, и сразу возникает желание перекусить, потому что первое, что меня настигает, как только я взбадриваюсь — голод. Все остальное включается позже. Лорд тихо любезен до ужаса. Всячески помогает и не лезет с вопросами. И хорошо, что не лезет. Я не в том настроении, чтобы что-то ему объяснять. Едем мы недалеко, всего лишь в класс. Ночной визит к ненаглядной коллекции.
В классе я расстегиваю запасной рюкзак и достаю из него три необходимых мне предмета.
Цепь с подвешенными к ней часовыми колесиками. Такие водятся только в старых часах, не в тех, что работают на батарейках. Цепочку я надеваю на шею, блокнот беру в руки, карандаш в зубы. Теперь я готов. Лорд кусает ногти с затравленным видом, рассматривая мою коллекцию. Можно подумать, это я его сюда заманил, а не он меня. Ощупывает висящий на птичьей клетке ремешок с крысиными черепками, снимает его и вертит в руках.
«Хрупкий экспонат», — предупреждаю я, вытащив изо рта карандаш. «Возможно, порча. Лучше не трогать».
Он вешает черепки на место, мимолетно улыбнувшись, чем немедленно будет во мне охотничьи инстинкты.
«Эй, что ты про них понял? Признавайся, я же увидел».
Лорд пожимает плечами.
свешивается с коляски, выуживает из кучи ничейных предметов широкополую черную шляпу и обматывает ее тулью ремешком. Черепки выстраиваются в круг. Лорд защелкивает медные бляшки, которые, оказывается, пристегивались именно к этой тулье, именно этой шляпы, и осторожно кладет шляпу на сиденье стула с вороньим чучелом. Меня хватает только на протяжное уханье. Шляпа перестала быть просто шляпой, сразу сделавшись самым многозначительным экспонатом во всей коллекции.
«Вот это да! Спасибо!» — говорю я. «Знаешь, а мне было показалось, что ты ее и наденешь!»
Лорд смотрит отрешенно. «Это не моя шляпа», — отвечает он после долгой паузы. Смотрю на шляпу, потом на него. Говорю: «Ну да, конечно». Открываю блокнот и откашливаюсь.
«Итак, ты сделал свой дурацкий выбор и более думать над ним не намерен».
Он молча кивает.
«Ты знаешь, что твоя память — часть тебя. И не маленькая. Возвращающийся может стать совсем не тем, кем был раньше. Он может не испытать много из того, что испытал на предыдущем круге. А значит, он будет другим».
«Я знаю», — говорит лорд. «Не старайся зря. Я не передумаю».
«Ты человек леса», — говорю я ему. «Это у тебя в крови. Тебе не быть счастливым, пока ты не там».
«Я знаю», — говорит он. «Но ее там нет».
«Любовь съела тебя. Первое, что она пожирает, — это мозги. Учти. Кстати, о любви. Ты уверен, что, став немножко другим, полюбишь того же человека, которого любишь сейчас?»
«Уверен?» «Конечно». Он улыбается, как маньяк. Или влюбленный. Что, в общем-то, одно и то же. Он улыбается мне, наполовину съеденный, обглоданный до костей. И эта улыбка решает все. К черту традиции, ритуалы и все остальное, в том числе собеседование. Я никогда раньше не пренебрегал собеседованием. 10 вопросов должны быть заданы, и я задавал их всем. Но лорду больше не задам ни одного. Он как русалочка, что пришла обменять свой хвост на совершенно ненужные ей ноги, а заодно отдала и голос. А попроси у нее ведьма еще что-нибудь, отдала бы и это что-то, и другое, и третье. Влюбленным и маньякам море по колено. Все они одинаковые, со всеми бессмысленно спорить. Он понятия не имеет, о чем просит, тем хуже для него. Он уверен, что любовь его настолько сильна, что настигнет его на любом круге. Пусть верит в это. Я не стану его разубеждать. «Хорошо», — говорю я. «Ты убедил меня». Отстегиваю от цепочки одно колесико и кладу ему на ладонь. Он глядит туманно, берет мою руку и целует ее. И я, как это ни ужасно, становлюсь хозяином времени. Стоящим на пороге смерти, что, в общем-то, уже привычно, потому что ему, мне, уже черт знает сколько лет. Столько не живут, только для существования. Я это терпеть не могу, поэтому чертов старикашка так недосягаем. Он вечно в спячке, растянутый до бесконечности. Хозяйский кивок. Он не тратит время на слова. Кивок — это даже больше, чем мы можем себе позволить. И я возвращаюсь в себя, родимого, любимого, ненаглядного, не в силах сдержать мерзкое хихиканье. Лорд вздрагивает, как от пощечины.
«Да ладно», — говорю я ему, — «не смущайся. Честное слово, я не стану тебе об этом слишком часто напоминать».
Сфинкс. Потом иди, не прощаясь, иди дальше вперед и вернись. Кто в сентябре сентября не избегнет, останется здесь на 100 лет за решеткой. Альфред Гонг, Боэдрмион. Сфинксу снятся сны, в которых дом идет трещинами, так что от него отваливаются обломки, самые крупные размером с комнату. Обломки исчезают вместе с людьми, котами, надписями на стенах, огнетушителями, унитазами и запрещенными электроплитками. Он знает, что похожие сны видят многие. Вычислить их нетрудно. Они спят, не раздеваясь, подложив под головы набитые рюкзаки вместо подушек. Стараются не заходить в пустые помещения и не разгуливать по дому в одиночку. Поэтому, обнаружив утром толстые кабели, оплетающие оконную решетку, тянущиеся одновременно в двух направлениях, к окнам третьей справа и к окнам шестой слева, сфинкс не удивлен. Просто чей-то сон повторил его собственный. Он уважительно осматривает затянутые напротив решетки узлы, каждый размером с кулак, и думает, можно ли считать это признаком паники, или это пока только страхи. Македонский у него за спиной рассматривает палатки бритоголовых и тоже думает о чем-то грустном. Он уже не так бел, как накануне. На нем старая футболка Горбача в оранжево-серую полоску с капюшоном, который Македонский натянул на голову. Своеобразный компромисс между обычной завешенностью волосами и вчерашним открытым лицом.
«А я в первый раз на них смотрю», — говорит он сидящему на подоконнике сфинксу. «Знаю», — отзывается сфинкс, не оборачиваясь. «Ты почти не подходишь к окнам с тех пор, как они здесь. Боишься?»
«Нет. Просто меняюсь от их присутствия».
Сфинкс оборачивается, пытаясь поймать взгляд Македонского.
«Да уж», — говорит он, — «кардинально меняешься».
Македонский затравленно улыбается. В спальне душно и жарко. День пасмурный, небо необычного песочного цвета. Цвета пустыни, на которую движется смерч. Сфинкс прислоняется лбом к решетке. Внизу у палаток только одна фигура, сидящая на складном стульчике с натянутым на голову капюшоном. Русалка бродит по комнате в отфильтрованных занавесками сумерках и собирает свою одежду. Со стульев и со спинок кроватей. Одежду и 6 колокольчиков. Зажав их в горсти, влезает на стол. На то, чтобы причесаться и вплести их в волосы, у нее уйдет не меньше часа. Хотя она никогда не снимает все сразу, а всегда только половину, 6 из 12. С кровати на нее, подперев ладонями щеки, смотрит курильщик. Стая любит следить за тем, как русалка причесывается. Это зрелище им не приедается. Во дворе ветрено, но ничуть не прохладнее, чем в доме. Сфинкс сидит на пеньке посреди выгоревшего газона и глядит на палатки. После того, как их обитателей посетила акула, они слегка отодвинулись. Ненамного, на пару метров. Это не мешает их обитателям сбредаться к дворовой сетке и повисать на ней, цепляясь за проволочные ячейки. Это не мешает им подзывать каждого выходящего из дома и вымаливать встречу с ангелом, который «Ведь у вас здесь обретается, мы знаем». «Чуть было не перестал обретаться», — говорит сфинкс молодому бритоголовому, которого посылают вести переговоры чаще остальных. Бритоголовый радостно машет ему рукой, подзывая. Сфинкс не двигается с места. За ночь двор занесло мусором. Среди целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и бумажных обрывков сфинкс замечает пару аляповатых брошюр, отпечатанных на дешевой бумаге. На каждой — крылатый ангел, простирающий к читателю руки, сообщая, что при общении к благодати возможно в этой жизни брат мой, сестра. Меньше всего это создание похоже на Македонского. Румяные щеки, золотые кудри и бессмысленная улыбка. Он напоминает сфинксу только Соломона в детстве. Более мерзкого ребенка сфинкс не встречал и надеется уже не встретить. Он рассматривает прижатую к асфальту носком кеда брошюру, жалея, что у него нет волшебной палочки. К нему подходит горбач с огромным рюкзаком, похожий на странника, возвратившегося из далеких краев, загорелый и грязный, в разросшихся вшире вверх волосах листья и мелкие веточки. «Переезжаю», — сообщает он мрачно. «Невозможно спокойно жить, когда эти типы толкутся поблизости. Сегодня ночью они мне приснились, так что с меня, пожалуй, хватит».
Горбач садится рядом со сфинксом, опираясь локтями о рюкзак, и подслеповато всматривается в окна дома.
«Что это там за веревки намотаны?»
«Это не веревки, это кабели», — отвечает сфинкс. «Ни одному тебе снятся плохие сны».
Горбач хмурится, пытаясь уловить связь между дурными снами и намотанными на оконные решетки кабелями. «А вон там чего?» — спрашивает он, указывая на окно кофейника, пустую раму которого веером обрамляют полосы сажи. Сфинкс с интересом глядит на Горбача. «Это следы пожара», — объясняет он. «Ты где был вчера вечером? Неужели ничего не видел?»
Горбач не отвечает, молча набивает свою трубку.
«Вот скажи, кого тебе напоминает этот мальчик с крылышками?» — спрашивает сфинкс, подталкивая кедом измятую брошюру.
«Соломона», — отвечает Горбач, даже не приглядевшись толком. «Кого же еще? Когда он был еще пышкой?»
«Мне тоже. А они?» —
сфинкс кивает на палатке. «Считают, что это похоже на Македонского».
«Не смешно», — говорит Горбач.
«Мне тоже. А меньше всех эта шутка смешит Македонского».
Горбач поворачивается к воротам, возле которых кивают и любезно скалятся уже 4 бритоголовых.
«Так они за Македонским сюда явились?»
«Они думают, что да, но при этом носят с собой изображение пышки, так что, боюсь, сами не знают, кто им на самом деле нужен».
Горбач надолго погружается в молчание, пыхтит трубкой, искоса поглядывая на сфинкса.
«А чего ты без грабель?» — спрашивает он наконец.
«Грабли пострадали при пожаре. Мы их вчера похоронили под твоим дубом. Ты и этого не заметил?»
«Я был вне здесь».
«Знаешь, я так и подумал».
Следующие 10 минут они молчат. Бритоголовые, сгрудившись возле ворот, из кожи вон лезут, пытаясь привлечь их внимание. В воздухе пахнет грозой, небо почти оранжевое, низко летают стрижи. Сфинкс убирает ногу с брошюры, и ее уносит порывом ветра. Сфинкс начинает насвистывать дождевую песню. Из-за обгоревших ресниц и красных пятен ожогов на щеках и на лбу он выглядит веселее, как деревенский парень, зацелованный солнцем. У Горбача вид куда более мрачный.
«Как же ты теперь будешь без них обходиться?» — спрашивает он. «Новых тебе уже не закажут».
Сфинкс кивает, не открывая глаз. «Не закажут. Но я пока обхожусь. Даже от чего-то легче стало. Как будто я снова маленький и беспомощный, ни за что не отвечающий. Как будто меня такого нельзя обижать. Я ведь до того, как попал сюда, был абсолютно в этом уверен, что меня никто не посмеет обидеть. Никогда».
Горбач кашляет и смотрит на сфинкса с недоумением. «Ты что, в свое наружное детство вернулся, что ли?»
Сфинкс смеется. «Почти. У меня что-то вроде маразма. Человек не может все время со всем вокруг прощаться. Просыпайся, засыпай, и даже во сне. С каждым лицом, предметом и запахом. Это невозможно. В один прекрасный день от этого так устаешь, что перестаешь вообще что-либо чувствовать. И вдруг в придачу остаешься без протезов. Торжественно прощаешься с ними и понимаешь, что с тебя хватит. Что пора уже начать хоть с чем-то здороваться. А поскольку ничего не можешь делать сам, здороваешься с собой, давним и беспомощным. С тем, которому все помогали и кого никто не смел обидеть. Чем плохо?»
Горбач качает головой. «Что-то мне не нравится это твое настроение. Психушкой от него пахнет, вот что. По мне, так ты лучше переживай себе потихоньку, чем веселиться от каких-то невеселых вещей. Это будет более нормально».
Сфинкс смеется. «А в нашем положении ничего не будет нормально. А насчет веселья не беспокойся, это ненадолго. Кстати, почему у тебя пальцы забинтованы? Ты забивал гвозди отсюда в не сюда?»
Горбач смотрит на свои руки. Большой палец на левой и указательный на правой забинтованы. Толстые и неряшливо. Черные от грязи бинты уже разматываются. Может, только грязь их и удерживает на месте. Застеснявшись, Горбач начинает сдирать их.
«А, это так. Покусала одна кроха».
Сняв бинты, он осматривает ранки. Сфинкс тоже наклоняется посмотреть, а когда поднимает голову, взгляд его заставляет Горбача отпрянуть.
«Ты сейчас пойдешь в могильник», — говорит сфинкс холодно. «Вернее, побежишь. Без душа и переодеваний. В спальню заходить не будешь. Рюкзак оставишь в прихожей. Все».
Горбач вскакивает и прячет в карман трубку, чертыхнувшись. Она его обожгла. Путаясь в лямках рюкзака, взваливает его на плечо.
«Прямо так, босиком?» — спрашивает он.
Наткнувшись на взгляд сфинкса, кивает и, бормоча что-то под нос, поспешно уходит. Сфинкс сидит еще некоторое время неподвижно. Потом встает и медленно бредет к дому. Первая капля дождя клюет его в лоб, когда он поднимается по лестнице. Обернувшись взглянуть на бритоголовых, расходятся ли они, он с удивлением видит перед сеткой рыжего. Крысиный вожак общается с бритоголовыми, улыбаясь от уха до уха, весь очарование и непринужденность. В обрезанных джинсах, босой и без майки, но на шее галстук бабочка, а на голове котелок.
По своим крысиным понятиям он одет празднично, но бритоголовые, видимо, так не думают.
Возможно, они принимают вожака крыс за местного сумасшедшего. Сфинкс не различает выражение их лиц, но за 3 дня он привык к тому, что они не меняются. Эмоции палаточников скорее угадаешь по телодвижениям. Сейчас они слушают рыжего, сбившись в кучку, и никто не липнет к сетке. Растеряны? Недоумевают? Не переставая болтать и улыбаться, рыжий снимает очки. Очарованных зомби тут же притягивает к сетке, а сфинкс, раздираемый противоречивыми чувствами, спешит скрыться в доме. Он не осуждает слепого, приславшего им совсем не того ангела, которого они искали. Он сам недавно был готов на все, чтобы убрать их подальше, но ему отчего-то их немножечко жаль. Бедных, оболваненных, невесть чьим ядом отравленных чужаков. На лестничной площадке между первым и вторым этажами кошачья сходка возле урны. Тут же сидит курильщик. На стене рядом с ним портрет, нарисованный углем. Гротескный, оскалившийся, уродливый, но вполне узнаваемый стервятник. Сфинкс задерживается посмотреть на портрет, и пока он его рассматривает, группа логов, грохоча сапогами, спускается со второго этажа, подгоняемая криками шакала. «Слушай мою команду! Группа А обыскивает двор, группа Б укрепляет обороноспособность двери!» Увидев портрет стервятника, Табаки тормозит. «Ох!» — говорит он. «Какая мерзость!» Логи, толкаясь и стуча каблуками, тоже спешат посмотреть. Раздосадованный курильщик затирает рисунок ладонью, размазывая его, но даже в очертаниях образовавшегося пятна угадывается большая птица.
«Ай-яй-яй!» — вздыхает Табаки. «Какое неуважение к вожаку! Вы только подумайте!» «Сфинкс, я надеюсь, ты ему все объяснишь, как полагается, потому что я сейчас страшно занят!» — он указывает на логов. «Вот, добровольцы, будем укреплять подступы к дому. Запрем все так, что комар не пролетит!»
Добровольцы вытягиваются по стойке смирно. В руках у коня огромный амбарный замок. У мартышки коробка с проводами.
вероятно, сигнализация. «Вольно», — говорит им сфинкс, — «только там вот-вот начнется дождь». Логи, радостно переглянувшись, своим и топотом скатываются вниз по лестнице.
«Тишина! Соблюдать дистанцию!» — верещит Табаки, съезжая за ними по скату.
На некоторое время воцаряется тишина, потом опять с грохотом распахивается и захлопывается дворовая дверь. Слонявшаяся вокруг урны Мона стрелой проносится мимо сфинкса и ловит занесенный на лестницу сквозняком целлофановый пакет. Пока она с урчанием дерет его когтями, как что-то живое, что можно убить, мимо курильщика и сфинкса насвистывая проходит рыжий, бросив на ходу Моне. «Спасибо, детка!» В голосе его такая неподдельная благодарность, что глаза курильщика становятся круглыми от изумления, а еще шире они раскрываются, когда рыжий, не останавливаясь и вроде бы даже не поглядев на стену, снимает свой котелок и отвешивает поклон грязному пятну на месте портрета стервятника.
«Я думал, здесь уединенное место», — говорит курильщик уныло. «Думал, здесь можно посидеть спокойно».
«Посидеть, порисовать», — подхватывает сфинкс. «Никогда больше не рисуй ничьих портретов на стенах, курильщик», — добавляет он, отбросив шутливый тон. «Этого делать нельзя. Хочешь, чтобы пошли слухи, что ты наводишь порчу на стервятника?»
Побледневший курильщик мотает головой. «Тогда не делай больше такого. А если хочешь уединения, держись подальше от лестниц».
Сфинкс поднимается на второй этаж, слыша шорох поспешного и окончательного уничтожения портрета.